Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.
Категория 12+.
Пока вы отдыхали.
Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Радио КП, конечно, программа несерьезная, аналитическая, которая называется «Пока вы отдыхали». Я Николай Иванов, в студии со мной Людмила Судейкина. О чем мы будем сегодня говорить, Людмила?
Здравствуйте. Здравствуйте все и сразу. Сегодня мы поговорим о том, что произошло, пока вы и мы отдыхали. Но на самом деле у нас просто очень много тем, и я даже не знаю, за которую браться.
Начните с хорошего.
Начнем с хорошего. Вот.
Что у нас самое хорошее?
У нас новая традиция.
А, как уже какая-то традиция.
Да, но она была. Не совсем наша.
Совсем новая, еще
пока
не традиция.
Это на самом деле традиция, которую предлагает вести наш нынешний губернатор. И он не заставляет нас с вами ее использовать и придерживаться, он решил завести ее у себя в Инстаграм. Вот он так и пишет: «Друзья, сегодня мне хотелось бы создать новую традицию на своей странице. Я буду рассказывать вам о том, что я и моя команда сделали за неделю».
Личные традиции называются привычками вообще-то.
Вы думаете?
Да. Я хочу завести хорошую привычку, отчитываться перед вами за проделанную работу у себя на страничке.
И так как считаю, что работа власти должна быть прозрачной и доступной.
Мы тоже так считаем.
А ее деятельность понятна каждому. Итак, главное за неделю, на его взгляд, на взгляд нашего губернатора, что в четверг на сессии Заксобрания он представил сводные предложения от Преамурья в Национальную программу развития Дальнего Востока. А как вы думаете, сколько таких было предложений?
Ну, я примерно представляю, что, наверное, 20% жителей Амурской области выступили со своими предложениями. Наверное, их было много.
25 тысяч идей. Было 25 тысяч. Но если все проанализировать и сложить, то получалось, что 700 предложений было вынесено на рассмотрение Минвосток развития. И одно из самых важных – это особый статус дальневосточника с системой преференций.
Короче говоря, мы надеемся на то, что нас всех приравняют к крайному северу, и нам будет всем хорошо.
Это в зависимости от количества лет проживания в регионе и участия в экономической и социальной жизни. Вот мне, правда, интересно, а есть люди, которые живут в Преамурье, например, и не участвуют никак в социальной и экономической
жизни?
Я
уже неоднократно говорил, что даже последний бомж участвует в экономической деятельности и платит налоги по той простой причине, что они взимаются за каждую единицу проданного товара, и это значит, что бомж, покупая свой фуфдырик в каком-нибудь интересном магазине с надписью «Кармен» или там «Шипр», или чем они там благоухание себе обеспечивают, он вносит тоже вклад в экономику страны и налоги платят при этом.
То есть получается, что дальневосточный бомж может получать больше преференций, чем недальневосточный.
Ну, если мы уже говорили об этом, есть такая штука, как база. Учитывая, что база у них нулевая, то, в общем, не так уж и разорится государство, если будет от нуля им какие-то проценты насчитывать.
Действительно, от нуля процент все равно будет ноль.
Все равно будет ноль.
Так, ну вот, тем не менее, мы подождем сентября, и на ВЭФ в сентябре этого года будет понятно, что вошло и какие у нас дальше.
Ну, я надеюсь, что что-то все-таки произойдет, и что все-таки почувствуют это не только те, кто читает статьи о том, какая у нас статистика хорошая, но и все, каждый вот просто придет один раз вот домой, заглянет там, не знаю, в почтовый ящик, или и по телефону ему позвонят. Вот смотри, что мы тебе дали. Он так возьмет и почувствует. Такой, о. Ну, а во всяком случае, пока у нас главная новость какая, что у Василия Орлова будет сформирована им же самим хорошая привычка отчитываться о своих действиях перед его избирателем.
За неделю.
За неделю.
Каждую,
то есть каждую неделю.
Неделю
у себя на страничке в неформальном режиме будет человек отчитываться. Никто его за язык не тянул, но будем смотреть, что он там будет нам рассказывать.
Тем более под этим постом уже больше 3000 лайков, как говорится. И комментариев не один и не два. Кстати, большинство из них
положительные.
О мусорной реформе.
Тоже положительная история.
И мы тоже не манкируем этой темой. После выпуска новостей у нас будет тоже интересный поворот мусорной реформы по утилизации. Так, мы дозвонимся до самой Балтики.
И ведь мы даже ничего, не до той Балтики, про которую вы подумали, там живет русский мир, но мы не туда будем звонить.
На самом деле мы будем звонить мы поговорим с представителем компании «Балтика» в Хабаровске, где производится не только пиво «Балтика», но и куда, собственно, отправлялась стеклотара, с которой большие проблемы.
Ну да, то есть раньше-то, конечно, в каждом практически регионе был свой завод, и были пункты по приему стеклотары, где это все
принималась,
отправлялась и так далее. Ну, вообще говоря, утилизация стекла – это не самая большая проблема, но, тем не менее, тоже проблема. Посмотрим, что нам расскажут специалисты. Что еще интересного у нас произошло? Ну, а кроме того, что у нас вот Василий Орлов рассказал нам о том, что он будет отчитываться еженедельно, что-то еще, чем-то Амурская область отметилась?
Хорошая и добрая.
Хорошая и добрая, конечно.
Хорошая и добрая отметилась, но уже в будущем, да? На самом деле, горжусь своими детьми, нашими амурскими детьми. Проект амурских фонтарианцев, они стали победителями, наши ребятки стали победителем всероссийского конкурса летних смен школа исследователей и изобретателей «Юниквант-2019». Ну, то есть наши ребятки победили со своими двумя космическими проектами. Проектом базы на Луне и передвижной такой, как это правильно сказать, сейчас найду название, называется... Ой.
Одежда пропала. Ладно, на самом деле, уж не надо.
Космоквантуриум, в общем, наш победил всех. И, ребята, самое главное, что мы не раз уже побеждали в проектах, наши дети талантливы. Самое главное, что ребята сказали, что для них важно, чтобы их проекты воплотились в жизнь, а не остались на бумаге. Видите, ребята от 12 до 16 лет, а уже задумываются именно над применением. То есть не просто мечтают, но и хотят...
Ну, я не вижу в этом ничего удивительного. Дети вообще довольно прагматичные существа. Вы как мать это должны знать просто. Дети, они мечтают только постольку, поскольку они думают, я вырасту и тогда. То есть у него есть конкретная цель. Он понимает, что вот если он вырастет, то у него будет больше возможности воплощать свои мечты. Если он маленький, он поэтому думает, что он поэтому пока их не может воплотить, а не потому, что там экономика никуда не годится, например. Кстати, насчет экономики. Кудрин наш дорогой спрогнозировал ослабление экономики. Приятных новостях. Спрогнозировал экономике США ослабление через 40 лет. По личным причинам я очень рад этой дать. 40 лет. Так думаешь, господи, есть на что надеяться в старости. Просто вот тебе исполняется 90, а ты включаешь будущее радио КП, где уже совсем другие люди, потому что у нас же молодой коллектив всегда, он сменяется постепенно. И вот ты 90-летний старичок, и такой слушаешь, и сегодня ослабла экономика США. Это такой думаешь, ну и... Все, и хорошо.
Всю жизнь удалась, хочу жизнь сказать, удалась, после этого, после этого эфира. Вот я прям даже не знаю, как к этому сейчас относиться. Но есть же и другие, наверное, вещи. Что-то у нас происходит с пенсионной реформой.
Ну, что у нас с пенсионной реформой происходит? Очередная история о том, что давайте теперь будем проводить еще одну пенсионную реформу. Давайте отчислять по 6% в негосударственные пенсионные фонды в связи с тем, что как бы, ну, это же вот будет как бы ваше личное накопление. То есть ваш работодатель отчисляет, вы отчисляете, еще кто, ваши соседи, друзья, родственники будут ну, 6%, какая мелочь на самом деле. Нет, это пока, во всяком случае, это только размышления. Неприятно направление этих размышлений содрать еще сколько-то там, как бы за счастье быть блабелом, но... Радостная новость в этом во всем есть тоже. Это пока разговоры, понимаете? Есть у кого-то на самом деле зуд еще что-то подвертеть, но пока все остается на прежнем уровне.
Тогда возвращаемся к нашим новостям, к нашим благовещенским новостям. И они не очень... С одной стороны, не очень приятные, а с другой стороны, что же в них неприятного-то? Вот
что
у нас
неприятного-то у нас там?
Был пожар. Вы знаете, у нас горел очередной завод.
Неприятная новость.
У нас горел завод, очередной завод по производству полистирола.
Сколько их у нас в городе, боже
вот
мой.
Мы думаем, у нас нет производства, у нас одних заводов полистирола за одну зиму.
Уже второй сгорел,
да. В районе Октябрьской и Партизанской. Это было в субботу, пока уже все отдыхали.
Он сгорел, мы все-таки потушили, я надеюсь.
Он сгорел.
Весь?
Фотографии ужасные с того места, то есть черным-черно все, но к 15:40 его уже потушили. Что в этом хорошего? Что никто не пострадал,
это
более того, был Роспотребнадзор, приезжал проверить в оперативном порядке исследование воздуха, насколько, ну, все-таки это вредное производство, да, основных продуктов горения полистирола. И по результатам исследований воздух в ближайших районах на расстоянии 100 метров вредных выбросов даже не содержит.
Видите, ура! Какие у нас очень, вообще говоря, такая область вежливая, аккуратная. У нас даже пожары вежливые, аккуратные. 100 метров – все, уже никаких вредных выбросов, чтобы гражданам спокойно жилось.
Ну, это же на самом деле хорошо.
Очень хорошо. Мне то, что это нравится очень.
Когда люди правильно и хорошо делают свою работу. Кстати, вот пожар был не только в Благовещенске, но пострадал тут уже не очень хорошая на самом деле новость. Пожар был в Березовском заказнике. Вот в это воскресенье ориентировочно в час дня был замечен дым очевидцами. И вот что в этом хорошего? Хорошего то, что очевидцы сразу сообщили в МЧС. Понимаете? И благодаря этому звонку, собственно, обошлось без жертв. Хотя вот ребята из поисково-спасательного отряда говорили, что огонь уже рядом с людьми. Не хватало всего 500 метров. Ну, опять же, заказник. Заказник – это охраняемые территории. Но благодаря звонку очевидцев пожарные приехали и потушили. В Сгороде есть, специалист уже работает на месте. Таков был комментарий в пресс-службе.
О других приятных новостях мы расскажем после рекламы.
Пока вы отдыхали.
Реклама пролетела быстро и была очень эффективной, как жительница Техаса Тельма Чиака, которая родила 4 мальчиков и 2 девочек, и на роды у нее всего ушло 9 минут. Все дети здоровы. Вот так.
Мы уже говорили об этом году, я подумала, что это, наверное, весь жизненный запас детей.
Ну, во всяком случае, я думаю, что некоторое время она не станет особенно заботиться об увеличении своего семейства, потому что 6 младенцев, да еще одновременно. Ну, ребята, это, в общем, большой подарок, большой выигрыш в жизненную лотерею. Такую.
Да, наверное, тем более, что у нас на Дальнем Востоке тоже есть чем ответить.
Кто-то еще родил 9?
Нет, выиграл 155 миллионов.
Да, тоже неплохо, да.
Дальневосточник выиграл 155 миллионов лотереи, причем лотерейный билет стоил 100 рублей на самом деле. Житель Южно-Сахалинска выиграл лотерею 155 рублей, и в Гослото разыгрался суперприз, и разделился он между 2 россиянами. Один у нас в Казани, а другой в Южно-Сахалинске.
Из соображений того, чтобы их никто не ограбил, конечно имена
мы
их
не
называют. Да мы их сами не знаем. Мы бы и сказали. Но мы их не знаем, потому что государственные лотереи, которые, конечно, не совсем государственные лотереи, а частная лавочка под этим названием, они заботятся о том, чтобы вот об этом, о том, что кто-то выиграл, знали, а о том, кто конкретно выиграл, не знали. Заботятся.
У Зущенко есть по этому поводу прекрасный рассказ. Вы же знаете.
Нет, не помню.
Ну, когда в газете было написано, что такой этот гражданин выиграл, гражданин в такой-то фамилии, проживающий по такому-то адресу, выиграл столько-то денег и пожелал остаться неизвестным. Что было после этого? После этого на этот самый адрес приходило очень много разных бандитов, и их тут же брали с поличным.
Ну, вот это вот такая вот очень веселая работа Зощенко. Надеюсь, что у тех, у кого по 155 миллионов вдруг оказалось в руках, будут другие заботы, помимо того, чтобы отдавать приходящих к ним нехороших людей в руки правосудия. Правильно, куда-то деньги. Вот Людмила, между прочим, мне сказала, поделилась своей тайной мыслью по этому поводу, что она бы не знала, куда девать 155 миллионов.
Правда, не знаю, на самом деле, если так подумать, не так много человеку и надо, если что.
Ну да, да, были бы макарошки, селедочка,
кефирчик.
Вот это вот, кефирчик, да.
Нет, ну правда, давайте не будем уже строить планы, которые
нам... Да нет, ну мы-то не будем, мы же не выиграли.
Давайте строить мосты.
Что у нас, да, хорошего-то строить?
Давайте будем, не будем строить планы, давайте строить мосты, потому что до соединения китайской и российской части моста через Амур осталось буквально 2 месяца. В мае обещают уже сделать стыковку. В мае этого года. Это будет эпохально, кстати.
Ну, я надеюсь, это будет красиво, и все посмотрят, как это красиво со всех сторон, потому что будут наверняка какие-нибудь дроны-коптеры, будет это все сниматься. Пока в Ютубе выложено видео с китайского маленького торжества по поводу начала строительства пропускного пункта на вот этом вот будущем, вскоре уже откроющемся мосту.
Да, вы знаете, в лучших традициях соцреализма китайские чиновники в черных пиджаках с лопатами, на которых красные бантики, копают котлован. Вот я просто сейчас вижу это у себя на ноутбуке. Копают котлован, бантики такие, знаете, в виде розочек, и такие пожилые китайцы. А дальше стоят рядами строители в синих робах.
Которым вот это все придется доделать после этих ребят.
Да, совершенно верно. Кстати, это пункт пропуска будет расположен в километре от моста, и все обещают закончить его уже к октябрю этого года.
Ну, в общем, короче говоря, может быть, в конце этого, может быть, в начале будущего года, не будем уж так уж сильно загадывать, получится у нас мост,
да.
Хрустальный мост инженерной работы, по которому мы будем все вот ездить на каротиновых двигателях Китая.
Да, ожидается, что 2 с лишним миллиона человек в год будет по этому мосту проходить туда и обратно. А грузопоток вообще...
Груз же, главное же груз, люди-то
6...
ладно.
Больше 6 миллионов тонн в год. Ну, по
вот
крайней мере,
вот
ожидается.
Перспективы. Так, это
хочет
может не радовать.
А кто хочет посмотреть на эти перспективы, тоже добро пожаловать в YouTube, ибо там выложено видео, как сейчас выглядит. Это уже не китайское видео, это видео, сделанное нашим соотечественником. Он тоже с дрона запустил, собственно, сделал съемку, хотя на самом деле это нарушение правил. Нельзя такое делать без разрешения пограничников.
Да, ну, неважно. Главное, что пока это, пока его не прищучили, мы имеем возможность на это посмотреть. Кстати говоря, было бы очень интересно посмотреть на то, как бурятские шаманы для того, чтобы процветала Россия, сжигают 3 верблюдов.
А есть он в интернете?
Есть, наверное, где-то, но я не стал смотреть. Я был поражен тем, что, в принципе, их потом за это оштрафовали. Оштрафовали их не за то, что они хотят, чтобы Россия была великой, а за то, что они незаконно ввезли верблюдов на территорию Иркутской области, и вот там, вот, значит, их принесли в жертву и сожгли. Меня здесь поражает вот что. В принципе, они же это вот незаконно ввезенное мясо тут же и утилизировали. То есть, в принципе, как у нас незаконное мясо зараженное? Оно точно так же сжигается не то чтобы во славу России, но во всяком случае с тем, чтобы ящер не распространялся. Но, тем не менее, шаманы оказались людьми законопослушными, и всем нам такими нужно быть. Они заплатили штраф в размере 3000 рублей.
Ну, в следующий раз они еще из интернета справки на верблюдов предоставят, и
да,
все будет
и будут
хорошо.
Жить верблюдов стадами.
Стадами.
Ну, 3-3-3 это уже маленькое стадо. Ну, неважно, сейчас не о верблюдах речь. В принципе, есть еще интересная новость из Бурятии. Например, та, что многие педагоги бурятские, у которых среднемесячная зарплата от 15 до 25 тысяч рублей, отправляются в соседнюю Монголию, чтобы там преподавать русский язык, математику, что тут еще, литературу. Литературу? Ну, видимо, кто-то в Монголии литературой русской интересуется. Во всяком случае, в Монголии они получают пересчет на наши деньги 140 тысяч рублей в месяц. И это вот как бы такой выход для тех педагогов, у которых есть опыт, у которых есть желание подзаработать. Это вот такой вот отхожий промысел формировался.
Ну, давайте напомним, что на самом деле Монголия и Бурятия, они рядом.
Они недалеко друг от друга.
Да, там даже, между прочим, можно на машине переехать. Там даже там нет разделяющей, как у нас, Великой реки. Там просто можно по суху перейти, переехать, перебраться, и климатические условия схожие. Что... Но, к слову, я тоже посмотрела, требования к этим учителям очень высокие. Ага. То есть это не просто студент.
Не абы кто.
Не абы кто и не абы просто так. Да, ну и опять же, это вам не курорт. Монголия все-таки не курорт в плане климата.
Ну, суровый довольно климат, конечно. Нельзя сказать, чтобы у нас он совсем уж курортный, но в Монголии он вообще не курортный. Ну, да. Люди как-то живут, люди как-то строят свою новую страну, в общем,
и
короче
пытаются
говоря,
мясом.
Пытаются войти именно через русскую культуру, пытаются войти в мировое сообщество, в международную, как бы, такую вот семью народов. Вот для чего туда едут бурятские педагоги.
А я думала, что они подзаработать туда едут.
Ну, и за этим тоже. Ну, всегда же есть какая-то большая цель, чем просто личное благополучие.
Да, кстати, а мы напомним, что буквально через 5 минут у нас в эфире будет наш спецкорреспондент Евгения Нифонтова. Она нам поможет разобраться в тонкостях мусорной реформы, которая вот-вот грядет. Буквально 2 недели у нас осталось. С 1 апреля она должна быть запущена.
Не перенесли?
Нет, нет, в этот раз нет. По крайней мере, уже возмущаются наши и слушатели, и читатели, и пользователи Инстаграм. Мы как раз задали вопрос о стеклянных бутылках, да, куда их девать, потому что на самом деле, когда у нас был стекольный завод, и были заводы, как мы уже говорили, еще и как-то можно было пристраивать, куда же их девать теперь, и как будут выглядеть вот эти самые контейнеры по раздельному сбору мусора. Вот вы же знаете, как выглядят сейчас наши площадки по сбору мусора, а в частном секторе это еще страшнее, да?
Ну, тут еще тот момент, что тогда все-таки стеклотару сдавали не бесплатно, а стеклотару давали за какую-то копеечку. Существовало такое понятие, как залоговая стоимость стеклотары, то есть в розничную цену напитка входила вот эта вот цена как бы бутылки, она стоила меньше, но именно для того, чтобы человеку было, простимулировать человека ее сдавать, она там стоила стоила 10, да, по-моему, или 15 копеек. И вот за эти вот 10-15 копеек он ее потом получал, как бы за нее сдавая. На этот раз предлагается просто из экологической сознательности раскладывать это все по разным контейнерам.
Да, и вот, кстати, как мы как раз задали вопрос, а наши дорогие слушатели, у нас, если вы пользуетесь порталом, нашим WhatsApp-порталом, как по-вашему будут выглядеть эти контейнеры по раздельному сбору мусора в наших дворах? Потому что все-таки условия там у нас и дождь, и снег, и слякоть, они стоят открытые.
Звезд ночной полет.
Наверное, но не в контейнеры.
Ну, то есть, видимо, закроют и от него тоже, видимо, крышечки какие-то будут. Посмотрим, узнаем. Ну и вообще говоря, в принципе, экологическая сознательность – это неплохо. Но вот сейчас, глядя на наш город после зимы, в общем, можно сказать, что…
Можно было бы и прибавить экологической сознательности.
Да, можно было бы прибавить чуть-чуть. Как-то все довольно замусорено. Но это всегда после зимы так бывает.
Да, вот поэтому предлагаем сейчас по телефону 20-19-74 нам звонить и делиться своим мнением, как же навести порядок и как будут эти контейнеры выглядеть, должны выглядеть на самом деле. 20-19-74 или нам на WhatsApp по телефону 8-968-246-25-97. Кстати, первые сообщения уже у нас поступают. И знаете, люди говорят, ну когда же уже до нас доберется эта цивилизация?
Цивилизация?
Когда же?
Она добралась, просто мы хотим ее усовершенствовать. Ну, вот все время говорят, культуры не хватает, цивилизации. Да, не хватает, но это не значит, что нету. Это не значит, что вообще все плохо. Все хорошо, товарищи. Будем совершенствоваться, будем идти семимильными шагами.
Хорошо постепенно. Они будут выглядеть, эти цивилизации, эти контейнеры, пишет нам другой наш слушатель. Если люди будут относиться ответственно и сами к разделению сбора мусора. Я, говорит, видела такие в Питере, пишет нам Юлия, наш корреспондент, наш слушатель.
Народный корреспондент. Ну что ж, дорогие друзья, на этом заканчиваем нашу несерьезную информационно-аналитическую программу. С вами были Николай Иванов и Людмила Судейко.
Пока вы отдыхали. Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM. Категория 12+.